«Ничего не будет невозможного для вас». Удивительные слова, не так ли? Правда, многое зависит от того, кто сказал их. Если бы я услышал подобное от обыкновенного человека, вряд ли я обратил бы на них внимание. Любой может сказать такое. Но на самом деле это слова Христа, Сына Божьего, того, который сказал «Я есть им истина». Это Он говорит «Ничего не будет невозможного для вас». Да, Он сказал, что вы можете горы переставлять. Смоковницы вы скажете «Исторгнись и пересадись в море, и оно так будет». Бесов изгонять и исцелять больных. Христос говорит «Все это и больше вы можете делать». Христос, однако, не оставил нас в неведении о том, каким образом возможно будет осуществить это. Он говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Значит, такая способность зависит от веры. Если вы будете иметь веру, коротко и ясно, правда? Для веры ничего не будет невозможного. Так заверяет нас Христос. А если Он сказал, то так оно и есть. Учитывая все это, невольно возникает вопрос, но как же я могу обрести такую веру? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует отметить, что в то же самое время, когда Христос говорил о подобной вере, Он говорил и о молитве. Например, сразу после того, как Он сказал «И ничего не будет невозможного для вас», Он добавил «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Эти слова были произнесены в связи с исцелением одержимого мальчика в ответ на вопрос, который ученики задали Иисусу «Почему мы не могли изгнать его?». То же самое мы обнаружим в 11 главе Евангелия от Марка. «Если кто скажет горе сей, — говорит Христос, — «Поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он скажет». И теперь слушайте, что Христос говорит дальше. «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Так что такая вера, она как-то связана с молитвой. Но об этом позже. Возвратимся к нашему вопросу. Как могу я обрести такую веру? В первую очередь, мы должны понять, что вера, о которой говорит здесь Христос, не наша вера. Я не нахожу ее в себе. Апостолы тоже обнаружили это. Когда Христос говорил им о необходимости прощать, притом всегда прощать, прощать даже в том случае, если брат твой согрешит против тебя 7 раз в день. Когда Христос сказал об этом, то апостолы в смущении воскликнули «Умножь в нас веру! Дай нам больше веры!» Так написано в подлиннике. Они признали этим, что у них не было такой веры. Да, дорогие мои, человек не обладает такой верой, которая способна от сердца прощать брата 7 раз в день, то есть постоянно. Господи, дай нам эту веру! Так что вера эта, дорогие мои, не наша, а Божья вера. Имейте веру Божию, это сказал сам Христос. Нам нужна сверхъестественная вера, дорогие мои, Божья вера. Но как могу я обрести эту Божью веру? Хороший вопрос, и на него мы должны найти точный ответ. И найдем мы его в Библии. В послании к Римлянам сказано, «Итак, вера от слышания». О, как просто! От слышания чего? От слышания Слова Божьего. Вот вам конкретный и ясный ответ. И вот сюда входит молитва. Что такое молитва? Многие имеют искаженное понятие о молитве. Они думают, что молитва – это просить. Попросил, сказал аминь, и кончено дело. Возлюбленные, это очень малая часть молитвы. Основная часть молитвы – прислушаться к тому, что скажет нам Бог. И вот тут рождается вера. Вера от слышания, а слышание от того, что скажет тебе Бог. Видите, вся беда в том, что у нас нет времени для такой молитвы. Не мудрено, что так мало результатов от всех наших стараний. Дорогие мои, Бог не нуждается в нашем поте. Он ждет, когда мы так отдадимся Ему, что Он сможет через нас совершить свое дело. Пророк Даниил говорит, люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Чтим ли мы так Бога? Имеем ли мы время для Него, чтобы узнать, что Он хочет сказать? Ведь это самое важное. Если да, имеем, тогда верным признаком будет сильная и действенная вера. И каким чудным примером в этом является ветхозаветный пророк Илия? Человек, который был силен в Боге и действовал. Интересно отметить значение имени Илия. В Библии имена не без значения. Есть несколько случаев, когда сам Бог давал имена людям. В таких случаях имена эти имели особое значение. Например, Ной означает покой или утешение. Авраам – отец многих народов. Иосифу ангел велит назвать сына, рожденного Девой Марии, Иммануилом, что значит «с нами Бог». Каждое еврейское имя имело особое значение и часто давалось под пророческим вдохновением. Не без значения и имя Илия. Господь – сила моя. Какое многозначительное имя! Как соответствовало оно человеку, носившему его! Да, был человек, подобный нам, но и в то же время, может быть, и не подобный нам. Весь секрет Ильи был в том, что Бог был силой его. Вот здесь разница. Именно сам Бог был его силой. Бог не только укреплял его, помогал ему, но он был силой Ильи. Какая огромная разница, дорогие друзья! Есть верующий, который иногда переживает силу Божию, то есть от времени до времени, но не так, чтобы сказать «Бог, сила моя в настоящий момент». Они говорят «Я испытал эту силу несколько месяцев тому назад или год тому назад и надеюсь, что она опять осенит меня». Но, возлюбленные, Господь хочет, чтобы каждый из нас мог сказать, как апостол Павел, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то есть ощущать в себе силу воскресшего Христа сейчас и постоянно. То, что это было действительным фактом в жизни Ильи, мы можем определить по первым же сказанным им словам. «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Это было свидетельство человека, силой которого был сам Бог. Насколько значительны эти слова. «Жив Господь Бог». Это было сказано в то время, когда остальные говорили, что Бог мертв, он умер. Ахав, царь израильский, которому были сказаны эти слова, открыто издевался над Богом, служил иным богам и поклонялся Баалу со всем народом своим. Именно ему Илия говорит «Жив Господь Бог». Откуда такая смелость? Смелость его был сам Господь Бог. «Праведник смел, как лев», говорит Слово Божие. Тот человек, силой которого является Господь Бог, может сказать «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену, с Богом мы окажем силу. Не убоюсь тем, то есть тысячи народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Воистину, с таким Богом ничего не страшно, все возможно, слава и благодарение Ему». Но, дорогие мои, тот, кто желает, чтобы Господь был его силой, должен, как говорит псалмопевец, жить, то есть пребывать под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Христос сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Илья стоял перед Богом Израиля. Он постоянно пребывал в его присутствии, под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоился. Только пребывая в нем, в Боге, в Иисусе Христе, человек может приносить живой плод. Стоять перед Господом Богом значит быть готовым к любому поручению. Это значит быть настолько близким к Богу, настолько постоянно находиться в Его присутствии, чтобы быть в состоянии услышать Его малейший шепот. О, какая привилегия! Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою, так говорила царица Савская Соломону царю. Но, возлюбленные, тот, кто больше Соломона, здесь и зовет нас, чтобы мы были там, где он. Насколько блаженны те слуги, которые стоят перед Богом Всевышним и Всемогущим. Но, дорогие мои, чтобы так стоять перед Богом, мы должны быть одеты не в ризы нашего собственного оправдания, но в ризы оправдания нашего Господа Иисуса Христа. Каждый, имеющий своим оправданием Иисуса Христа, может пользоваться этой привилегией. Воистину, тот, кто оправдан верой в Иисуса Христа, имеет доступ к Богу. Ризы Христова оправдания – это одежды торжественные, без которых никто не может стоять перед Вседержителем, перед святым Богом. Когда ты одет в них, сатана ни в чем не может обвинить тебя. Бог видит не твои запачканные одежды, но Он видит своего Сына, и без этого оправдания ты не можешь стоять перед Богом. И Илья не мог бы сказать: «Жив Господь Бог, пред Которым я стою». Такое предстояние говорит не только о примирении между человеком и Богом. Мы стоим, дорогие мои, перед Господом тогда, когда мы больше всего желаем, чтобы воля Божия исполнялась через нас, и когда у нас нет никакого иного желания, кроме как угождать нашему Богу и прославлять Его. Когда очи наши постоянно устремлены к Нему, и ухо наше настроено слышать Его малейшее желание, малейший шепот, когда я готов исполнять Его волю идти, куда бы Он меня ни послал, тогда можно сказать, что я стою перед моим Господом. Это и значит быть тем золотым сосудом, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело, о котором говорит апостол Павел в своем втором послании к Тимофею. Можем ли мы сказать вместе с Исаией: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи». Жизнь Ильи была целиком посвящена Богу. Ухо его постоянно было настроено на небесную волну. «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Это было его лозунгом. Таким предстоятелям Бог поручает свое слово. Не мудрено, что Илья мог с определенностью и с такой смелостью сказать Ахаву: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Это было слово веры, зачато Богом, и такая вера всегда действенна. Она видима. Что было сказано в темноте, вера говорит при свете, и что на ухо услышала, проповедует на кровле. Такова вера. Так она действует. Она говорит горе сей: «Поднимись и вергнись в море», и гора ей повинуется. Она слышит в тайне и заявляет во всеуслышание. Когда весь экипаж, находящегося в бедствии корабля, потерял всякую надежду на спасение, один единственный пассажир, и то узник, не усомнился, но с уверенностью говорит, что ни одна жизнь не будет потеряна. И кто он, этот герой? Один из стоящих перед Господом Богом, один из тех, у которого в самую темную, бурную ночь не исчезла надежда на спасение. Слушайте его слова: «Теперь же убеждаю вас, ободритесь, — говорит он, — потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Какое смелое слово! Притом, какое оно точное и определенное: «Ни одна душа из вас не погибнет». Откуда знает узник Павел, что так будет? Из тех же источников, из которых узнал Илья, что не будет ни росы, ни дождя. Павел получил слово из того же источника, что и Илья. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал мне: Вы слышите, Бог ему сказал, послал определенное слово, слово веры. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». То, что он слышал в тайне, в ночной тиши, он заявил во всеуслышание: «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вы заметили, Павел не сказал «я верю в Бога». Безусловно, он верил в Бога. И что особенного в том, что ты веришь в Бога? Миллионы людей верят в Бога. Множество верят в Него, но, увы, не знают Его. А некоторые верят в Него и трепещут, как это делает сам дьявол. Не думайте, что сатана атеист. Он знает лучше атеистов, которые ему служат, что есть Бог. Да, он верит в Бога, но Павел сказал: «Я верю Богу». Это совсем другая вера. Вера, которая не сомневается в том, что сказал Бог. Илья верил Богу. Он верил тому, что Бог сказал ему, и верил, что Бог его не подведет. Не так верил Авдия, начальник при царе Ахаве. Да, это был богобоязненный человек. Это тот самый человек, который скрывал 100 пророков Господних, когда Иезавели приказала палачам государственной безопасности убить всех пророков Господних. Когда Илья вдруг явился Авдии и велел объявить царю Ахаву, что он хочет видеть его, Авдий чуть не заплакал. «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» И слушайте, что он дальше говорит. «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. Раб твой богобоязнен от юности своей». Да, он верил в Бога. Он всю свою жизнь был богобоязнен, но он не верил Богу. Он думал, что Бог его подведет. Не приходилось ли вам встречаться с такими верующими? Илья верил Богу. Причина была в том, что он знал Бога, знал его лично и близко. Жив Господь Бог Израилев. И он не отступал от Бога, но пребывал в его присутствии. Через 1000 лет на горе Фавор мы видим того же Илью. И что он делает? Он пребывает с Господом. Он стоит перед Господом, беседуя с Ним. Какой почет дан тем, которые всецело доверились своему Господу, быть в Его присутствии постоянно? Такова награда веры. Мой дорогой друг, каково твое положение? Какое ты имеешь отношение к Богу? От этого зависит все. Если ты только веришь в Бога, то этого недостаточно даже для твоего спасения. Ты должен верить в Сына Его Иисуса Христа. Только такая вера может спасти тебя. Бог не может тебя иначе принять, как только в Сыне Своем Иисусе Христе. Но зато любой человек, как бы ни был он запачкан грехом, может прийти к Богу через Иисуса Христа и быть полностью оправданным. Только кровь Иисуса Христа может очистить тебя от всякого греха. Только смерть и воскресение Иисуса Христа обеспечат тебе оправдание в Нем. Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это слово веры для тебя. Верь, и жив будешь. А если ты чадо Божие, но не имеешь силы в твоей жизни, вера твоя колеблется, нет постоянства в твоей духовной жизни, тогда приблизься к Богу, и Бог приблизится к тебе. И если ты это сделаешь, тогда можешь сказать вместе с Асафом: «Мне благо приближаться к Богу». Не только приблизиться к Богу, но постоянно приближаться к Богу. В этом мудрость, дорогие друзья.